Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек призван к спасению, а спасение есть общение с Богом. Возобновление этого общения в человеке, в человечестве, которое утрачено было еще в Адаме и Еве. И полнота общения с Богом возможна именно потому, что Бог во Христе стал человеком. И опыт христианской жизни, христианской истории, уже 2000-летний, свидетельствует, что это, безусловно, возможно. Прежде всего, об этом свидетельствуют святые, в ком образ Христов действительно изобразился во всей возможной для человека полноте. Свидетельствует об этом особый образ жизни христианской, подвижнические, монашество, потому что монах, он в особенности должен находить время для молитвы и жить молитвой, и в особенности быть мобилизованным для собирания себя самого в такой настоящей человеческой цельности пред Богом, в Боге. Но молиться, искать общение с Богом, бороться с грехом заповедано не только монахам-подвижникам, но всякому человеку, кто желает быть верующим во Христа. Да, и надо сказать, что если мы обратим внимание на жизнь подвижников настоящих, праведников, мы увидим, что они, когда действительно приходили в разум истины, то они молились не только о себе, а даже за весь мир. Причем это была действительно самая настоящая молитва за весь мир, за весь род человеческий, потому что сердца настоящих святых, настоящих подвижников, они были пронизаны любовью истинной к человеку. Именно во исполнении заповеди о любви к Богу и человеку другому. То есть это было не что-то там показное, такое театральное. Ах, как мне жалко все человечество. Нет, они действительно проливали слезы и, можно сказать, кровавый пот в труде молитвенном. И многие такие подвижники, настоящие святые, они даже сокрыто остаются от мира. Хотя мир живет и существует, как-то развивается, движется, и продолжает грешить именно благодаря молитвам этих подвижников. Но это, наверное, парадоксально звучит, как это продолжает грешить благодаря молитвам подвижникам. Не в прямом смысле, конечно. Мир продолжает существовать еще до времени второго пришествия Христова. Но дата конца света, о чем так порой ум человеческий бывает озабочен и гадает, и сроки назначает, она зависит на самом деле от того, есть ли в человеческом роде еще праведники, святые, молящиеся за сам этот мир, просящие у Бога для этого мира и спасения, и вообще продления его дней истории, чтобы еще могло восполняться, как говорится, число, пополняться действительно святых, спасающихся, верующих людей. И это дает возможность миру еще как-то существовать и развиваться, несмотря на то, что в общем образе этого существования умножается и грех. Один из таких открытых миру святых недавнего времени – это преподобный Силуан Афонский, о котором известно, что в особенности его сердце болезновало о всем мире, о спасении всех людей. Но мы видим, что и еще даже ветхозаветные древние праведники, они имели такое дерзновение просить у Бога за других. Как вот Авраам имел дерзновение, говоря Богу, что я прах и пепел, но дерзаю его просить у тебя, если ты найдешь в Содоме, там, в Гоморе, хотя бы 50 праведников, то неужели ты уничтожишь этот город с этими праведниками, потому что в беззаконии Содома жизнь именно содомлян, погрязшая в грехе и разного рода извращениях, она уже превысила всякую меру. Но вот праведный Авраам вступается за это греховное сообщество ради святых, если там есть праведники. И счет его доходит до 10, он так последовательно спрашивает, а Господь говорит, если найдется там 45, 40, 30 праведников, пощажу, не погублю города. И в конце концов Авраам вопрошает, ну если 10 праведников найдется, неужели ты погубишь вместе с ними? И Господь говорит, если и 10 найду, не погублю. Но из истории известно, что Содом и Гоморра, эти города, были уничтожены огнем и серой горящей, пылающей. И там теперь мертвое море, которое такой отличается соленостью, вот, что там ничего живого в этом мертвом море нет, как известно. И это пример еще действительно великой такой праведности ветхозаветной, великого дерзновения к Богу, из чего видно, что Авраам не просто имел веру и доверие Богу. Ему, как сказано, Господь веру его в послушание его Богу, доверие Богу, его веру вменил в праведность, потому что, ну, с точки зрения евангельской нравственности, да, жизнь Авраама, она не вполне во всем соответствует уже евангельским нормам. Но это еще было до Евангелия все-таки. А потом, действительно, его такая совершенно вера безропотная, совершенно полное доверие Богу, это удивительный факт. В окружении такого и развращения еще древнего человека, и вообще мира достаточно грубого, такого жестокого, погрязшего в идолопоклонстве, тем не менее Авраам вот являет такую удивительную веру и доверие Богу. И не просто веру, но мы видим, что его сердце исполнено любовью и сочувствием к другим людям и даже к этому несчастному, погрязшему в грехах Содому, и за него сердце переживает, за этих содомлян. Потому что Авраам надеется, что среди них еще остались праведники, может, поэтому Господь не погубит. Но праведников в Содоме не оказывается. А вот семейством оттуда вовремя уходит. И вот этот вот пример, с одной стороны, действительно, что грех умножается, но тут же может и соседствовать благодать, это действительно очень такой пример характерный и значимый. Что кивать на мир, мол, вот вокруг все так живут. Мир может катиться в пропасть, сползать, как говорится, в эту греховную бездну. Вокруг может твориться что угодно. Но если мы веруем во Христа, то мы должны понимать, знать, что во Христе нет ни тени перемены. Все, что связано со Христом, за 2000 лет ничего не изменилось. Церковь как была богочеловеческим организмом, так она и таковым и является при всех наших немощах. Тело и кровь Христовы, как Господь освящал на престоле, прилагая к хлебу и вину полноту благодати, так что под видом хлеба и вина это тело и кровь Христовы. Как это совершалось, так это и совершается в нас и может совершаться, если будем иметь веру и стремление ко Христу. Да, уже разные эпохи миновали. Эпоха гонений первых, эпоха Константина Великого, которая длилась не одно столетие, по сути, когда церковь имела, так сказать, преференции, определенные симбиоз, если так можно выразиться, симфонию в идеале, декларируемую в отношениях с государством. Но государство очень часто покушалось на внутреннюю даже жизнь церкви. Может быть, и революция 17-го года такой не была бы кровавой и ожесточенной у нас, если бы государство начиная в особенности с 18 века, с Петра I, не пыталась сделать из церкви некое министерство, так сказать, своего рода внутреннее, которое еще должно было и за какие-то идейные вещи отвечать. И пыталась поставить под контроль основную деятельность церкви как таковой. Так, к примеру, в начале XIX века государство монополизировало всю свечную торговлю в церкви. То есть все финансы, которые приносило доход со свечной торговли, все стало себе забирать государство. В результате духовенство в XIX веке стремительно начало нищать еще в большей степени. И раньше-то не шибко жировало. Хотя иногда изображают, что вот там попы-мироеды были, но это такая большевистская пропаганда больше была. Вот. А большинство духовенства-то было тоже сельское. И когда государство так вот жестко ставило под контроль доходы церкви, а зарплату духовенству пыталось назначить, но так до 17 года всем и не назначило, то это приводило к тому, что внутри церкви начиналось обмерщение. Почему? Ну, потому что была сословная система в российском государстве, и за границы сословия, в особенности до середины и второй половины XIX века, было очень трудно выйти. Если ты сын священника, то ты должен был наследовать своему отцу приход. А идти куда-нибудь образовываться по светской стезе было очень проблематично, не допускалось. И вот когда стало это возможным, из церкви стало в то время уже множество молодежи уходить в разного рода народовольцами становиться. Определенный процент даже вот этих народовольцев, бомбометателей чернышевских, как историки говорят, это были сыновья священников часто. Потому что из-за вот этого вмешательства государственного, имперского в церковь, в дела и в жизнь внутреннюю церкви, сама внутренняя жизнь церкви стала оскудевать, а если святое перестает быть святым, то что ж тогда оказывается святым? Тогда оказывается святыня революция, благо народа, который вообще ничего этого не понимал, всех этих народовольцев все равно. Вот. И так далее, и подобное, вплоть до вот этих жесточайших революционных потрясений. Это, конечно, не единственная причина, но она тоже является имевшей место быть и достаточно характерной. И поэтому наша жизнь христианская, она должна быть прежде всего соотнесена, устремлена, исполнена быть Христом именно. Мы должны именно не забывать об этом, что чтобы вокруг ни происходило, и как бы наша земная жизнь ни складывалась, мы должны учиться внутренне обогащаться во Христе. Не оскудевать, а учиться молитве, надежде, упованию на Господа. И тогда и наша молитва, она будет, как говорится, к Богу доходчивее не только о себе, но и о наших ближних. Потому что очень многие люди часто спрашивают, а что мне делать с моими близкими, с моими детьми, там такие-то проблемы, такие-то проблемы, а что делать? Иногда ничего не сделаешь. Вот нельзя весь мир преобразить, так переустроить, чтобы все было ровно и гладко, без сучка, без задоринки. Это, опять же, господа большевики, там марксизм какой-нибудь заявлял о необходимости революционного преобразования мира. Ну и мы знаем, сколько, так сказать, на каких костях это преобразование пытались осуществлять. А задача христианской жизни не преобразование внешнего мира. Это возможно, если внутренний мир наш преобразуется. Стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Обрети настоящий образ молитвы, тогда твоя молитва будет доходчива, наша молитва будет доходчива до самого Бога. Тогда это будет лучшим свидетельством для других людей, наших ближних. Тогда это им тоже будет во спасение. Помоги нам во всем этом, Господи. Аминь.